Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Сегодня продолжаем говорить о духовно-нравственном воспитании детей, которое начинается с воспитания взрослых, вы не ослышались. Потому что если взрослых не исправить, дети сами не исправятся. Очень хорошую метафору использует священник Андрей Ткачев. Он говорит: «Когда мы садимся в самолет, стюардесса рассказывает нам и показывает на себе правила обращения со спасательным жилетом и кислородной маской. Мы слушаем ее в полуха, но одну вещь все же стоит запомнить. Если возникает опасность разгерметизации и нужно воспользоваться кислородной маской, то кому ее надо первому надевать, если вы путешествуете с ребенком? Первая мысль – ребенку. Ну как же иначе? Ведь все лучшее детям. Правило же обязывает надеть маску вначале самому, а затем надеть ее ребенку. Дай Бог никогда не пользоваться на практике этими знаниями, но через этот пример мы сталкиваемся с очень важным законом. Чтобы спасти ребенка, нужно вначале спасать взрослого. Спасенный взрослый спасет и ребенка. Погибший взрослый станет косвенной причиной гибели тех, кто без его помощи обойтись не может». Взрослые обычно считают, что, мол, я уже ладно, меня уже поздно исправлять, но вот дети мои, они должны быть лучше. Это страшная ложь и опасная иллюзия. Если ты лучше не будешь, они лучше тоже не будут никогда. Взрослые и дети – это сообщающиеся сосуды. Наливаешь одно, пополняется другое. Продолжая мысль отца Андрея, добавим, что здесь как раз и важно то, чем наполняются эти сосуды. Какой выбор делается, какой путь избирается – к горнему или к дольнему? Как воспитать стремление ребенка к миру горнему, рассказывает Станислав Погорелов. В педагогическом институте, где работает Станислав Тимофеевич, реализуются разные проекты, но все они направлены на воспитание в ребенке системы нравственных ценностей.
Вот, допустим, проект «Возродить вот русскую Палестину». Я благодаря нашему митрополиту Кириллу побывал в позапрошлом году на Святой Земле и по воспоминаниям написал вот эту книжечку. В ее оформлении использованы достоверные рисунки Гарпера 1894 года. Была экспедиция русская, тогда организованная, и Святая Земля стала, ну, как бы доступна многим в России, потому что эти материалы появились, изданы. Вот. И паломники, многие из них выдающиеся поэты, писатели, художники, они оставляли свою. И русская Палестина возникла как художественное действие. Это огромный пласт стихотворений, живописных произведений. И мы к этому относились ведь как к источнику нашей культуры. А он был убран на долгое время. И сегодня еще палестинское общество начинает возрождаться, но этот источник еще ведь не до всех дошел, потому что он забит массовой культурой, источник информирования. Вот поэтому я тоже взял на себя труд написать такой сборник стихов, написать вот о русской Палестине, вот написать о истории Палестины, о значении ее для сознания мирового и сознания русского. И вот это можно использовать в работе с детьми, открывая им этот мир.
Для того, чтобы в век компьютерных технологий сохранить традиции православной семьи, нужно быть вместе с ребенком событийно. Одним из моментов такого события, совместного духовного бытия, может стать прочитанная вслух ребенку книга.
Дети должны слушать такие стихи, что-то заучивать наизусть и сами творить эти образы. Потому что тогда вот его сбить будет духовно труднее с этого переживания. А это, может быть, очень простые образы. Здесь, конечно, и Вяземский, и Бунин, и Гумилев, и Лермонтов, вот «Ветка Палестины». Да? Вот я могу прочитать некоторые стихи, если вы не против. Вот посмотрите, допустим, такой для ребенка стих «Ослик Господа». Вот картиночка Гарпера уже больше 100 лет назад зарисовано как-то с натуры было. И вот фактически ослика я там приобрел маленького, он и сейчас у меня дома стоит, напоминает о святой земле. Вот ослик Господа. Деревянный ослик на моем столе, он не забывает о святой земле. Помнит, как однажды вез неутомим Господа Иисуса в Иерусалим. Ликовало небо, и простой народ пальмами украсил путь на крестный ход. Скромный мирный ослик на моем столе помнит и вздыхает о святой земле. Вот я оставил в этом стихотворении всю трагическую историю последующую за рамками разговора. Не все сразу на ребенка можно обрушивать.
Это не просто стихи для детей. Это составляющая духовно-нравственного воспитания ребенка. Это работа на долгие годы, которая требует высокого профессионализма. Станиславу Тимофеевичу чудесным образом удается совмещать жизнь научную и творческую. Одно переплетается с другим и уже без него не может.
Будучи зрелым человеком, я занимался наукой, то вот чувствовал неполноту научной занятий. И когда одновременно я, как бы уставая от этой научной работы, писал стихи, то это мне помогало сохранять душевное равновесие. И вот так я начал писать. И первый сборник стихов, когда-то вышедший, вот он так и был написан. Вот второй сборник стихов, этот уже вышел у меня в 2009 году. «Сердце чисто, созижди во мне». Вот это строки, великие строки 50-го псалма. Вот это, конечно, они меня поразили, когда я стал вот заново осваивать христианство уже в постсоветское время. Да? И появилась потребность в духовно-нравственном воспитании.
«Этот сборник стихов во многом есть мой личный опыт», — говорит автор. «По-другому, наверное, и не может быть. Стихи нельзя придумать, иначе они будут искусственными».
Я понимаю, что поэт не о себе любименьком рассказывает. Если он это делает, это никому не надо, потому что у каждого свой внутренний мир, и еще и на себя взваливать заботы другого человека — это как бы бессмысленно. А вот когда человек что-то о вечном, о совершенном, о гармоничном постигает и это излагает, тогда такие стихи нужны. Вот это о красоте, о любви, о совершенстве. Ну, собственно говоря, то есть та метафизическая или духовная сущность, которую постигает поэт, вот когда он ее излагает, ну, я, собственно, вот так и старался вот это отразить, постепенно понимая, зачем я это пишу.
Но стихи бывают не только о прекрасном. Есть темы горькие, печальные. Часто сердце откликается на те скорбные события, которые происходят у нас в стране. И рождаются стихи, которые можно было бы назвать «думами о нашем времени».
Удается вот осмыслить и жизнь, ну, допустим, такие события в стране, на которые невозможно не откликнуться. Ну, допустим, пожар в Перми, ну, когда погибло там больше 100 человек, да, и что там за причина вот этой гибели, когда все участвуют вот в этом походе прямо к смерти. Вот. Духовный смысл происходящего в простых вещах. Вот, допустим, сегодня общество потребления считается как основная такая установка и ценность. Большинство считает деньги главным мерилом жизненных достижений. Да? И это вот большая беда. Пушкин смеялся над этим когда-то, когда у него не опубликованная вот глава «Онегин путешествует по Одессе», и там как Одессу увидел, в рукописях у него сохранены такие строчки: «Всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух». Вот сегодня мы дожили до такого всеобщего вот распространения этого. Вот пожар, фейерверк, на Новый год подарок, пожар у лошади хромой, костер гульбище страшен, жарок, а у Тадафы над страной 147 уже не с нами, в невыразимом далеко. Кто губит нас? Никто. Мы сами живем убийственно легко. Нам приговор безумным смехом чужих экранных упырей, с погостов крик безволным эхом, и зов покаяться скорей. А в мире снег, мороз, пороша, застывший мертвенный покой, и нас везет хромая лошадь в телеге жадности слепой.
Приходится осмыслять и такие события, говорит Станислав Тимофеевич. Быть может, эти поэтические отклики помогут растерявшейся в современном мире молодежи выбрать свой путь. Другой интересной темой творчества являются стихи о нашем городе. Топонимика города Екатеринбурга очень непростая в духовном плане. Здесь очень много противоречий. Город называется Екатеринбург, а область Свердловская. К храму на крови во имя всех святых в земле российской просиявших ведет улица Свердлова. И это одна из объективных трудностей в воспитании детей.
Город, вот он полон противоречий, такие еще нерешенные, незабытые раны. Поэтому ребенку объяснять, вот я написал эту книжку «Азбука Екатеринбург», как путешествовать по городу с ребенком и рассказывать, о чем ему рассказывать. Вот что тут рассказать можно? Взрослый-то не все поймет, как это могло сочетаться. Вот такое преступление, когда 12-летний мальчик был расстрелян, и ни в чем не повинные девочки, и царица. Ну, царь, понятно, он был символ власти, а дети-то при чем? Ну вот, и это объяснялось целесообразностью, да, какой-то вот целесообразностью. Поэтому топонимика, видите, вот, приходится думать и об этом. Вернули городу название, а как с его душой забыть, чтоб слуг невежественных знаний заставить новой правдой быть, чтоб нас, как тех слепцов упрямых, вели налево, вправо, вспять, чтоб снова брелом и ямы и крик, ну хватит, вашу мать. И как мы, стельная корова, идем, куда ни позови, проспектом Якова Свердлова, выходим к храму на крови. Вот это пространство требует духовного осмысления. Когда мы через художественный образ приходим вот к этим проблемам, то мы овладеваем ими. Почему об этом нужно говорить, писать, думать, вот вести диалоги. И здесь мы сталкиваемся с тем, что оппонентов у нас очень много, по-своему осмысливающих и диктующих нам разные перспективы. Ну, конечно, красота мира, любовь, она тоже вот часть любого пишущего стихи. И в этом смысле, я думаю, что фундаментальность стихов никогда не исчезнет, потому что она поднимает поэзию над обыденностью человека. Вот человек, живущий меркантильными интересами, стихов не пишет и не читает. Сегодня единицы людей увлечены стихами, вот по-настоящему. Книжные прилавки заполнены детективами, фантасмагорией всякой, вот, бесовщиной, и это пользуется спросом. Но здоровье души очень сильно зависит от того умения жить в этом мире, над обыденностью поднимаясь. Поэзия просто иначе не существует. Вот почему мы и обращаемся в духовно-нравственном воспитании к художественным произведениям и прежде всего к слову. Потому что, понятно, в основании культуры лежит слово, и наш Бог – слово, и Евангелие говорит, вот от Иоанна, предисловие, помните, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно в начале было у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека, который просвещает каждого приходящего в этот мир. Поэтому очень важно, вот я педагогов, администраторов убеждаю, что школа должна духовно-нравственно воспитывать, прежде всего, создав вот эту речевую культуру, словесную культуру в школе. Если там будет русский литературный, богатый язык, если там не будет сквернословия, обзывания, кличек, а это все агрессии, против человека – это нарушение заповеди. Не убей, просто в детском варианте. Вот тогда школа будет духовно-нравственно воспитывать. Но для этого она должна быть проникнута быть поэзией, литературой и вот теми возможными, доступными детям элементами писания, через которые мы постигаем нашу традицию и нашу духовную основу.
Нельзя все знать. На самом деле знать нужно очень мало. Лев Толстой говорил, а кстати вопрос, можно ли читать Льва Толстого? Ответ, смотря что. Если вы собираетесь читать его последние предсмертные произведения, там, где он пишет свою версию прочтения Евангелия, свое отношение к смерти, ко Христу и так далее, то не стоит. Это мусор, достойный мусорной свалки. И ничего больше, категорически говорит отец Андрей Ткачев. Если речь идет об Анне Карениной или о «Войне и мире», то можно и нужно читать. Это очень серьезное произведение. Так вот, Лев Толстой говорил, что всего-то и нужно человеку знать, вместо тригонометрии и астрономии, что все люди жить хотят, что каждому человеку тепла хочется, что одна слезинка иногда стоит больше, чем целое состояние. Эти простые вещи нужно преподавать детям в школе. А еще детям нужно рассказывать о героях, в стихах или в прозе, неважно. Главное – рассказывать, давать им высокие образцы.
Матвею Ивановичу Платову, атаману казачьего войска Донского, герою войны 1812 года. Матвея Платова судьбина ввела в борьбу могучих сил. Не каждый день такого сына казачий край стране дарил. Его взлеял Дон весенний, России православный жар, Суворова летучий гений, казачий конница удар. Он брал и стены Измаила, и маршал Ней им был разбит. В его полках святая сила, урок Европы не забыт. И облик чист, и прост, и светел, он атаман и генерал. Его с почетом Байрон встретил, и Оксфорд лавры венчал. И ныне юные кадеты честь сохранят, сомнений нет, на их плечах не эполеты, а слава платовских побед. Его судьбу, его свершение придется вдруг, исполнят вновь, все примут, славу, заточение и всенародную любовь. Матвей Иванович, отсюда течет на юг, привольно Дон стоит, и видно отовсюду твой памятник со всех сторон. Ты в нашей памяти из коней в седле ведешь войну свою, и пьют твои донские кони французских родников в строю. Освобожденные народы твой подвиг сохранят в веках войны, отечественные годы восславят в вечных письменах. Вот забытые имена, и мне так кажется, что если мы своих героев забываем, предаем их, то мы теряем точку опоры. Если у нас пустыня, нет героев, то нам не на что опереться, не на чем воспитывать детей. Почему очень важно вот эти вот образы хранить? И почти ничего не сохранилось о Первой мировой войне, да, героев той войны.
Такие стихи сегодня становятся педагогической необходимостью. Они помогут молодежи с выбором своего жизненного пути. Понять человеку самого себя очень важно, и для этого нужно много читать. За ничтожные 40-50 лет нельзя понять ни мира, ни себя в мире. К личному опыту должен добавиться осмысленный опыт многих поколений. Опыт, зафиксированный письмом на бумаге. Как ни странно, но если человек в подростковом возрасте читает поэзию, то уж по крайней мере на несколько лет поэзия его удержит от разврата. Взрослый человек может читать поэзию и развратничать, а отрок или отроковица нет. Поэзия дает человеку идеальный срез жизни, поднимает его глаза выше сегодняшнего дня.
Сегодня, к сожалению, когда беседуют с еще детьми школьного возраста, подросткового возраста о будущих профессиях, они часто называют такие обыденные профессии: менеджер, дизайнер, парикмахер, официант. В этом ничего нет плохого. Но человек должен в детстве и в юности пережить романтическое увлечение служением. Служить Родине, служить добру. И вот это, когда он проходит, жизнь найдет, поможет ему выбрать то, что ему подходит. Но без этого служения человек лишен какой-то полноты. Вот почему очень важно вот такое романтическое восприятие мира, особенно в раннем детстве, в ранней юности. Об этом служении им надо говорить, потому что потребительское общество, оно этого не признает. Оно считает, что это лишнее, ненужное, что никакого служения нет, есть вот то, что происходит здесь и сейчас. И вот тогда ты будешь успешен. И вот нам по телевидению показывают последний герой. Вот 30 человек голосованием решают, одного сдаем, все демократично, все свободно, и потом остаются двое. То есть фактически предают одного за другим. Потом остались двое, прошли все. И надо предать, чтобы быть успешным и единственным. Вот тогда ты победил. Но это крысиная гонка, в которой нет ни радости, ни смысла. И вот в это нас пытается загнать, и это проект целенаправленный, потому что, ну, когда Россию еще не рисковали после Великой Отечественной войны на нас нападать военным способом. А вот соблазнами разными нас удается покорить. Ну вот попробовали нас финансовым вот этим дефолтом 1998 года. Нет, Россия выжила. Все страны обычно ломались в такой ситуации. Проделана эта операция была со многими странами. А мы выжили. Стали изучать наши, так сказать, заклятые друзья. В чем же дело? Почему мы выжили, когда дефолт, когда все должны, вся страна должник перед мировым сообществом, перед банками этими? Оказалось, что мы выжили благодаря тому, что у нас есть взаимосвязи, которых нет на Западе. Они назвали это русский домен, поле доверия. Мы последний кусок хлеба отдадим человеку близкому своему. У кого-то 2 человека, у кого-то 20 таких людей, и нас невозможно поодиночке разобщить, вот, и так уморить невозможно, когда есть русский домен. Вот против этого началась целенаправленная борьба. Это такая информационная война с нами, и мы должны защищаться здесь, оставляя, вот, чтобы был гражданин, чтобы был патриот.
Воспитать хорошего человека – вот главная задача родителей. Но как? Ответ на этот вопрос есть. Но мы не всегда можем поднять тяжесть этих ответов, потому что это требует подвига.
Первое, нужно владеть русским языком в совершенстве. Да? И это должна быть языковая среда богатая. Плюс двуязычие русское, потому что церковно-славянский язык – это была норма до революции. Каждый ребенок рос в двуязычной среде. Если он говорил на литературном языке дома, то в храме он говорил на церковно-славянском. Пел, читал и слушал. И это было двуязычие. Вот это не случайно было сразу уничтожено. Сегодня только выпускники университетов, да, православные люди – владеет церковно-славянским языком, а он язык горний для обращения к Богу, для сохранения этих высших смыслов. Но мало этого, надо знать страну свою, знать ее просторы, любить их. Вот для этого надо бывать на этих местах, знать экономику, хозяйство, видеть ее во всем богатстве. Вот земля святыня, ведь ее защищать надо. И сегодня она уже не такие просторы, как во времена 812 года или 1941 года. Но все равно великая страна, добытая кровью, потом и трудом наших предков. И вот ее надо защищать, поэтому ее надо знать. Кроме этого, у нас должны быть святыни, святые камни, или, как говорят, этос, то, что незыблемо. То, что для всех обязательно святыня, то, что имеет сакральный смысл, то, что непоругаемо, неотвергаемо и недопустимо к этому непочтительное отношение. Неважно, ты верующий, ты человек неверующий, русский ты, грузин, армянин, таджик. Вот есть эти святыни, вот эти камни святые, которым поклоняются с древних времен, тогда народ живет. Поэтому вот Пушкин и говорит, два чувства дивно близки к нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, на них основана от века по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его. Нет этих ценностей, нет народа. А сегодня, когда допустимо поругание этих святынь, то, конечно, как бы народ распадается. И вот в этом смысле, видите, у нас, слава богу, закончилась, но, я думаю, не последние атаки на церковь, такие, как Пусси Райт и прочее. Попытка раскрутить это все. Когда можно безнаказанно святыни поругать, когда можно на вечном огне памяти воинов, да, неизвестному солдату жарить шашлык или что-нибудь такое вытворять. Вот это недопустимо. Вот. Поэтому к этому надо такое вот отношение воспитывать, возвышенное, с чувством того, что это святыня, благодаря которой мы существуем. Ее защищали наши предки, они ее умножали, и мы призваны делать то же самое.
На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи на следующей неделе. До свидания.